такие встречи, наверное, надо было бы проводить, начиная с того, чтобы выслушать, кто и что хотел бы прежде всего услышать. Сейчас наше время настолько проблематично, хотя, кажется, все времена проблематичны, если мы обратимся к истории, но наше время особенно порождает множество проблем, и многие из них, хотя, кажется, и имели место раньше, но приобретают сейчас какую-то особую остроту и в силу этого особую актуальность. И поэтому действительно было бы, лучше было бы, как мне кажется, начать бы именно с вопроса, а потом уже сделать какой-то заключительный вывод. И тогда, может быть, гораздо предметнее проходила бы наша встреча. Но поскольку, как всегда, я рассчитываю, что основным содержанием этой встречи будет все-таки наш взаимный обмен мыслями, в том числе и вопросами, и ответами, то, как всегда, я предпосылаю этой встрече некоторые, ну, я бы сказал, сообщения, некоторые мысли, некоторые идеи, которые подвигли нас к этому общению. Так вот, сегодня таковой вот мы обозначили преподобный Серафим Саровский и современность. Вам, наверное, всем хорошо известно, что именно в этом году отмечается столетие со времени канонизации преподобного Серафима Саровского. Сами по себе юбилейные даты, они всегда как-то настраивают на тот лад, чтобы посмотреть еще раз на то событие, которое представляется для нас сейчас в центре внимания. Но в данном случае мне бы не хотелось останавливаться именно на том событии. Как проходила канонизация, что там было, кто там был за, кто был против, кто инициировал, по каким причинам. Ну, слушайте, что нам это даст? Мне вот всегда вспоминаются слова такого, может быть, человека совсем не авторитетного для нас, но слова-то больно хороши. Авраама Линкольна, который сказал, что в наше время, а это, как вы знаете, его-то время, это была вторая половина XIX века, он говорил, в наше время нужно говорить лишь о том, за что мы готовы нести ответственность вечности. Замечательно. Я бы сказал, это просто христианские слова. Зачем болтать? Простите меня за это грубое слово. Но как много мы говорим пустых слов, как много мы рассказываем историки разные, интересные всякие случаи. И, знаете, так щекочет понемножку мозгу, и кажется, что-то интересное. Нужно было бы, насколько это возможно, насколько есть у человека, так сказать, ну, такие данные, говорить только о том, за что человек готов нести действительно ответственность вечности. И вот поэтому сегодня я совсем не собираюсь говорить о факте и всех обстоятельствах канонизации преподобного Серафима Саровского. Совершилось то, что и должно было совершиться. И бесспорно должно было. Более того скажу. А в общем-то, это даже и не важно. Слышите? Интересная вещь говорю. Он святой, его канонизировали. Не важно, что даже канонизировали. Он был свят для всех. И оставался бы святым и сейчас. И никто бы не сомневался, что он свят. Святость разве тем обозначает, что канонизирует? Да совсем нет. Канонизация вовсе не делает человека святым. Канонизация только одно делает. Она показывает, церковь указывает на то. Вот еще пример, пример того, что дает христианство человеку. Вот пример подражания, если хотите. Пример пути, пример достижений. Вот что такое канонизация. И только судьба человека не меняется от канонизации. И скажу, и авторитет даже. Так в данном случае, именно вот в этом ключе было бы и наиболее интересно посмотреть на преподобного Серафима Саровского и соотнести его как личность с нашим временем. Чем он для нас важен? Уж не говорю интересен. Когда мы говорим о таких великих людях, как он, то сказать интересен – это слишком мелко. Чем он для нас важен? Что он нам дает? Что такого мы находим в нем, что действительно полезно было бы нам, современным людям? Откуда это утверждение, если хотите, даже вопрос или полувопрос? Ведь если мы сравним его жизнь с тем, что мы вокруг видим и слышим, а еще больше, что мы видим в самих себе, то мы должны сказать только одно. Ну, никакого соприкосновения нет между ним и современностью. Это потрясающее величие святости и удивительное, поразительное, поразительное обнищание современного человека. Я говорю о духовном обнищании. Но в то же время мы все прекрасно понимаем, что если жизнь не имеет идеала, который бы превосходил на личный уровень, то она тогда умирает. Она прекращается. Вы знаете, что происходит с человеком, когда у него верхнее и нижнее давление оказываются одинаковыми. Мы все констатируем тогда. Все ясно. Если наш наличный уровень нашей жизни совпадет с нашим идеалом, тогда можем констатировать. То, кстати, что Христос констатировал, когда ученик спросил его, попросил его, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. На что он, помните, произнес слова замечательные. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Там, где идеал жизни не превосходит наличный уровень, не превосходит то, к чему мы стремимся и что мы хотим, там все кончено. Но вот такие события, как юбилеи, связанные с жизнью святых, они как раз подвигают нас на то, чтобы обратиться не к чему-нибудь, а, если хотите, именно к нашим идеалам. Святой Серафим – это наш идеал. Можно совершенно резонно заметить, что говорить об идеале, который недостижим? Отвечу. Сам Христос сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Как раз именно это величие совершенства, оно открывает бесконечную перспективу, а не замыкает нас. Вот, долетел до потолка и точка. Бесконечная перспектива открывается человеку. Итак, что мы видим из того, что для нас действительно актуально, что для нас полезно, что может дать нам какое-то содержание нашей жизни. Сейчас очень много возникает проблем в нашей церковной жизни, я вам скажу. Но я оставляю церковную жизнь как ту сторону, которая уже может быть обозначена в качестве административной. Это совсем другое. Речь идет о другом, о духовной проблематике жизни. Мы сейчас здесь сталкиваемся с множеством проблем, многие из которых, если не будут разрешены должным образом, то, как бы мы себя ни называли православными, мы перестанем ими быть. Как бы себя церковь ни называла православной, она перестанет ею быть. Вы скажете, как это может быть? Это очень просто. Вся Западная Европа, она вся была православной. Правда, 1000 лет тому назад. Она была вся православной, перестала ею быть. Само православие даже там прям очевидно деградирует. А теперь, когда у нас не только окно, а целая стена разрушена, так это вот эти те негативные моменты, которые привели к разрушению православия там, они с мощной силой обрушиваются сейчас и на нашу церковь, я сказал. Ну, что такое наша церковь? Ну, с одной стороны, это реальность. С другой стороны, это может звучать, как какая-то абстракция. Он действует на человека, на каждого человека, на душу каждого человека, на его сердце, на характер его жизни, на характер понимания многих основополагающих вещей. Так вот, и касаясь в данном случае жизни преподобного Серафима Саровского, мне кажется, было бы очень полезно сейчас соотнести то, кем он был, с тем, что мы имеем сейчас, с тем, чтобы как-то хотя бы отчасти, хотя бы в тех немощных силах, которые есть у нас, корректировать нашу жизнь. По крайней мере, знать хотя, где правильное, где верное направление. Когда человек заблудился и спрашивает, куда идти, ему просто показывают, туда, он в лесу, куда, вот туда, в эту сторону. Ему даже не объясняют, где там, что там и прочее. Слишком долгая история, да он, может, и не запомнит. И мне некогда объяснять. Я тебе говорю, вот туда иди. Видишь? Уже это как важно. Вот в данном случае на таком первичном уровне нашего знакомства, что ли, с верой, с религией, с православием, уже важно, куда идти. Может быть, один из таких серьезных вопросов, который возникает в связи с памятью преподобного Серафима Саровского, можно обозначить тот которое сейчас уже изображается даже иконографически. Мне недавно показали икону. Конечно, я не могу назвать это иконой, но называется иконой. Уже показали, правда, фотографии. Серафим Саровский и Франциск Ассизский. Понимаете, какие вещи? Икона. Находятся у нас люди, которые напишут вам что угодно. И самого сатану со Христом, только плати. Находятся. Есть такие изографы. Пишут эти иконы. И я вам скажу, это очень действенные и сильные средства. Вы знаете, мы вот подчас думаем, что все идет вот так, как нам кажется, как нам видится. Нельзя забывать. Нет никакого сомнения, что есть целые центры, нужно же это понять, усвоить, специальные центры, где сидят очень умные люди, слышите, умные люди, знающие люди, так, хорошо финансируемые люди, которые занимаются только тем, слышите, только тем, чтобы русская церковь из православной превратилась в нечто неясное, неопределенное, деформированное, если хотите, в конце концов, какое-то западное, неизвестно какое исповедание, в полуязыческое, полухристианское. Это же надо знать. Беда, когда мы даже не подразумеваем о том, что есть это, что есть целенаправленная политика, что есть масса средств, простите, массовой информации, огромное количество людей, которые непрерывно работают. Думаю, что никто из вас, ни для кого не является секретом, что масса изданий сейчас, масса изданий, огромнейшими тиражами не только распространяются, а даром рассылаются по епархиям, по приходам, даром, с великолепнейшей полиграфией, великолепно написано, с иллюстрациями, с тонким психологическим анализом, даром рассылаются. Причем какого рода содержание? Антииерархическое, антицерковное, антиправославное. Под флагом, конечно же, православие. Ну что, естественно, борьба за православие. Примерно борьба та же самая, о которой шутили в свое время, в советское время. Так боролись за мир, что камня на камне не осталось. Вот именно вот такую борьбу сейчас ведут. Не важно, кто там что будет, важно разрушить. Разрушить. Вы понимаете? Факт, который вызывает огромнейшее раздражение. Почему до сих пор в русской церкви нет раскола? Всюду расколы. Почему в русской церкви нет до сих пор? Внутри. Не беспокойтесь. Будет сделано. Постараемся сделать. На это брошены огромнейшие силы. Франциск Ассизский и Серафим Саровский. Замечательное сочетание, я бы сказал. Оно, это сочетание уже очень давно звучит в нашей русской псевдо-богословской литературе. Скажу вам, что очень многие богословы заражены этим уравнением. Идея какая? Разные пути к Богу. Вот одна из проблем, которая тут же возникает, как только мы касаемся образа преподобного Серафима Саровского. Так ли это? Так ли это? Действительно ли здесь только просто разные, равноценные, но разные пути ко Христу? Или здесь есть нечто такое, что совершенно взаимоисключает друг друга? В высшей степени серьезные вещи. Обратите внимание, если мы коснемся творений сочинений святых отцов, то мы там находим много интересных вещей, но в частности одна из них. Чем характеризуется? Там постоянное обращение к тому, что есть правильный духовный путь, религиозный, а есть ложный. Вы, наверное, обратили внимание, что вот очень сильная тенденция со стороны, допустим, с левой стороны, какова? Да, в общем-то, не важно. Лишь бы человек искренне стремился. А там уже не важно. Бог исправит, Бог наставит. Ой, посмотрите, как отцы к этому относились строго. Ничего подобного. Истина спасает, ложь губит. Ложь губит. Повторяю опять этот пример. В лесу, извините, я искренне спрашиваю, искренне ищу. Но избави Бог, если я попаду на мошенника, или на глупого, или на сумасшедшего, который мне укажет прямо противоположное направление. Что тогда будет? Мы сейчас все стоим перед этой проблемой. проблему не только отношений с Западом. Это не просто характеристика западного аскетизма. Я не знаю, стоит ли мне даже говорить и проводить вот эту вот параллель, поскольку неоднократно об этом я говорил и показывал, что такое западное подвижничество, в частности, католическое. В протестантизме там вообще подвижничества как такового нет. Оно просто было первым долгом перечеркнуто, как только началась реформация. Долой монашество, сам Лютер монах и женился на монашке. Так. Долой посты, долой вообще даже какое-то стояние в храмах, любой вообще подвиг. Они не нужны. Я верую, я спасен. Нанесен был страшный удар по принципам духовной жизни человека. Что отцы единогласно все пишут. Та молитва, которая не соединена с утруждением тела, оказывается бесплодной. А вы, наверное, обращали внимание, когда-нибудь увидели, как сидят там, ну, в кирхах там прочее, даже ножка на ногу, причем одна нога вот так вывернута даже. Молитва – это же диалог же с Богом, вы же понимаете. Это же не молитва, а диалог с Богом. Диалог как ведется? На равных. Всем уже известно. Всем известно. Диалог – это на равных. С Богом мы на равных беседуем. Изумительно. Это замечательно. Диалог. Молитвы нет. Так вот, если в протестантизме вообще перечеркнута сама идея подвига, сама идея аскезы, если хотите, сама идея центральной заповеди христианства о том, что Царство Божие силою, понуждением приобретается, и только тот, кто понуждает себя, приобретает его. Речь о чем идет? Понятно? Если я не буду бороться не буду своим лукавством, лицемерием, осуждением, завистью и прочими вещами, то что обо мне говорит? Я просто инертное тело, а не человек. Так если там полностью это перечеркнуто, то в другой ветви западного христианства, в католицизме, мы видим иное явление. Там этот путь духовной жизни направляется в иную сторону. Причем кажется сначала все и кажется и хорошо. Аскетизм требуется, молитва, конечно. Обращение к Богу и святым, бесспорно. Крещение, причащение, все надо. В чем же разница, скажите? На первый взгляд, все одно и то же. Святые там, святые здесь, древние святые все едины. Кажется, полное тождество. Невольно, вот всегда мне вспоминается этот гоголевский сюжет, когда Чичиков подъезжает к деревне Плюшкино. Издали смотрит, кто-то стоит там, из брички смотрит, никак понять не может. Ай, мужик, ай, баба. И уж бедный он и туда обращается, и сюда высовывается, никак понять не может. И пока он не подъехал, и пока не заговорил этот полумужик, полубаба, тогда только он понял, кто же это. Так и здесь тоже. При очень далеком расстоянии, при незнакомстве нашем с аскетическими принципами как православия, так и католицизма, у людей, не имеющих, повторяю еще раз, знания, просто знания, элементарного знания, создается впечатление какого-то единства, однозначности, тождественности. На самом деле ситуация совершенно другая. Совершенно другая. Здесь можно было бы достаточно просто сослаться на авторитеты. Авторитеты бесспорные. Авторитеты, которые не то что от ума говорят. От ума. Нет, не от ума, а говорят из опыта. Знаете, как человек, который неоднократно ходил вот в этот дремучий лес и знает, о чем говорит. Не рассуждает, глядя, так сказать, с какой-то дачи на этот лес, а сам ходил, сам прошел и сам прекрасно понимает, что там есть. Какие болота, какое зверье, какие чащи. Знает, какие опасности грозят человеку. Так вот, я говорю, достаточно было бы просто, наверное, просто достаточно было бы обратиться и сказать об авторитетах наших, русских, православных авторитетах, которые прямо называют путь католических святых, я подчеркиваю это, святых, как путь глубоко ложный, обманчивый, в смысле самообманчивый, как они называют, прелестный. Хочу вам сразу же сказать, и это очень тоже важно для нас, я не случайно подчеркнул и сказал слово «святых». Если мы обратимся к простому народу, Я думаю, никакой разницы нет, что у нас и что там. Вот здесь, наверное, мы одним миром мазаны, мне кажется. Все мы живем одним и тем же. Как-то я выступал, и вот так, тоже вот большой зал, спросил, кому нужно молиться от пьянства? Дружный хор ответов. Молиться нужно перед неупиваемой чашей. Я говорю, правильно, верно, не вздумайте молиться перед Казанской иконой Божьей Матери, или Владимирской, или Иверской, что вы, тогда ничего не достигнете. Все ухмыльнулись и спрятались туда свои глаза. Что это такое? Вы понимаете? Что это такое? Вот вам показатель. Тем же мы миром мазаны, что и там. Простой народ, то есть тот народ, который ведом, а не ведет, который не имеет знаний и не может их получить в силу там миллиона всяких обстоятельств. С него и спрос такой. Я говорю, кто не может, а не тот, кто не хочет. Это совсем разные вещи. Тот, кто не может, с него спрос другой. И в этом отношении, мне кажется, что пути спасения, возможно, там очень и очень близкие для самых простых протестантов, католиков, я не знаю, кого еще, и православных. Поскольку там, ну, почти нуль всюду, а нуль один и нуль другой говорят, что они равны. Я так слыхал в математике. Все нули равны. Так вот, речь идет о святых. Вот здесь мы вступаем в совершенно иную сферу. Я не говорю о богословах. Там лучше не будем касаться. Там такое море пространное, и там, о гаде, их же не числа. И никто во веки веков там не разберется. Если вы только посмотрели, что происходит, когда сходятся богословы. Так мы бы за голову схватились и сказали, да избавит нас Бог только от этого. Сразу помереть можно на том же самом месте. Но это вопрос другой, и я совсем не хочу сейчас говорить о догматике. Хотя тут я вам скажу, нет почти ни одной христианской истины, догмата, в которой бы не было у нас серьезных, а иногда принципиально серьезных разногласий с католическим учением. На четвертом курсе Академии мы этим занимаемся. Почти, а может быть, по всем вопросам, по крайней мере, по всем основным христианским вопросам. Начиная с учения о Боге. С учения о Боге разные совсем вещи. Совсем разные. Ну, в качестве иллюстрации. Учение о Боге. Католическое богословие. За ним все это перешло в наши учебники. Бог есть правда, любовь, правосудие, воздаяние и так далее. Обратимся к отцам. Когда они касаются именно существа вопроса, Бог – любовь и только любовь. А теперь рассудите сами. Попробуйте. Если мы станем на первую точку зрения, когда Бог поступает по правде, Он же тогда не по любви ведь поступает. Правда же? А если Он поступает по любви, так не по правде же получается. И получается, бедный Господь Бог мечется между любовью и правдой. И не знаю, как бы ни поступил, все неверно. Что говорят отцы? Единый, церковь единый. Бог есть праведная любовь, то есть правильная. Правда не отдельно существующее что-то от любви, а это есть любовь, но не наша слепая, часто безумная, чисто эмоциональная, а это любовь, видящая пользу и только пользу человека. Вот какая любовь. И поэтому действующая соответственно с духовным состоянием человека. Только мы воспринимаем это. То как правду, то как любовь. Когда мне благо сыпется, ой, как Господь меня любит. Когда я ногу сломал, да, вот это вот, ну, странно даже, за что и понять не могу. Да, вот у него, когда дом сгорел, это правильно, достойно, вот пора уже. Наказал его Господь наконец-то, а у меня и понять не могу. Это какое-то недоразумение. Так вот, это просто, я вам говорю, привожу просто один пример. Даже в учении о Боге, это просто о Боге. Мы не говорим о Троице, мы не говорим дальше о спасении, о Иисусе Христе, о сущности жертвы, которую принес Господь, о восприятии человеческой природы, какую принял и так далее. Все эти вопросы, знаете, для широкого круга людей могут казаться даже совсем неинтересными. На самом деле все они содержат в себе основу, фундамент
на которой строится действительно и христианская сама жизнь, и христианская вера. Так вот, ни в одном вопросе, ни в одном, я не знаю, может быть, есть маленькие какие-то исключения, как только мы коснемся истин христианской веры, ни в одном из них нет согласия. Всюду различия. А ведь мы же, конечно же, понимаем, что в конечном счете учение определяет и нравственность, определяет и духовную направленность жизни. Жизнь. Это же все определяет. И вот если мы обратимся теперь к тому вопросу, который затронули, аскеза там и здесь. Как католическое учение учит? Как католичество учит о человеческой нравственности, об отношении к заповедям? Вы можете представить, что, оказывается, человек может совершить не только то, что нужно для спасения, он может совершить гораздо больше. Он может совершить сверхдолжные дела. Вот идея, сверхдолжные заслуги. Оказывается, мы совершаем или заслуги, или совершаем грехи. Благодаря заслуг мы покрываем грехи. Грехами мы отнимаем заслуги. Оказывается, возможно, даже сверхдолжные заслуги. У кого они могут быть? А они-то как раз сверхдолжные заслуги и могут быть у тех, которые отрекаются от мира, то есть оставляют семейную жизнь, раз, отрекаются от всякой собственности, дают обеты нищеты, подвязаются где-то, неважно, в монастырях, пустынях и так далее. Эти люди самим фактом уже этим приобретают сверхдолжные заслуги. И вот теперь попробуйте отнести вот эту идею, вот себя, представить себя на месте вот этого человека, который отрекается от всего этого и уходит, допустим, в монастырь. Я теперь знаю, я совершил сверхдолжное. Спасение уже – это что-то ниже, вы слышите? Это там, вот там. Они могут там спастись. А я? То есть само догматическое учение уже мою психологию уже искажает, извращает, уже во мне поднимает то, что с точки зрения Евангелия, с точки зрения всего святоотеческого опыта является самым страшным для человека. По-русски говоря, это мнение о себе. Святоотеческий термин есть, старое русское слово. Мне оно гораздо больше нравится. Но звучит «дмение». Слушайте, «дмение». То есть почти надменность своего рода. Часто называют так «смирение паче гордости». «Смирение хуже гордости». То есть ложное смирение. Это вот иллюстрации. Иллюстрации. Так вот, как раз вот в данном случае, когда мы говорим о преподобном Серафиме Саровском и говорим о католических святых, то вот здесь мы как раз и сталкиваемся вот с этим. Не какие-то неравноценные пути, ничего подобного. Ничего подобного просто нет. Весь путь православного подвижника, который, в частности, прошел тот же Серафим Саровский, весь путь основан на совершенно иных началах. Нет даже мысли о какой-то не только сверхдолжности, а о том, что я совершаю должное. Он, Серафим Саровский, все время наставлял и подчеркивал значение тех молитв, в которых выражается существо христианской мысли. И часто вот мы слышим утреннюю молитву преподобного Макария Великого. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори благое пред тобою». О какой сверхдолжности говорит здесь? Если хотите, это не что иное, как выражение той же мысли, которую сказал Господь. «Если сотворите все повеленное вам, говорите». То есть что значит «говорите»? Говорите не в смысле же «лгите», не в смысле же «лукавьте», а «говорите». То есть чувствуете и понимаете, что вы сотворили то, что должны были и сотворить. Разве меня кто-нибудь наградит за то, что я дышу воздухом, а не водой? Смешно, правда? Уж не сверхдолжность заслугу, что я дышу воздухом. Подумайте только, какое достоинство у меня. Образ Серафима Саровского, как и других святых, показывает что? Показывает норму человеческой жизни. То есть, каковой она должна быть. Это духовные нормы. Раз. Во-вторых, показывает, к чему человек приходит, когда он начинает осуществлять в себе, пытается осуществить в себе эту норму, пытается излечиваться от тех болезней, которые присущи нам в силу нашего земного бытия. Конечно, должен вам сказать, что пример Серафима Саровского достаточно исключительный. Это действительно, я бы сказал, поразительный пример русской истории. Таких, как он, я бы сказал, наверное, немного. Если мы посмотрим, как он подвязался, то это поражает. Просто поражает. Я не хочу пересказывать его жизнь, его подвиг, но многие вещи, это действительно, они свидетельствуют о какой-то потрясающей силе духовной, которая присутствовала в этом человеке и которая действовала в нем с огромной силой. Простые, даже простые примеры. Вы подумайте, о 1000 дней, вот мы все знаем, стояние на камне, днем в келье, ночью в лесу, то на коленях, то просто на ногах, воздетые руки. Ну, хорошо, скажу, сейчас тепло, хорошо, так, знаете, ароматы летние, а под дождем? А комарики, распроклятые эти комары? А холод? А зима? Кстати, он не носил зимние специальные одежды никогда. Вы знаете, просто трудно это себе представить. Как-то невольно мысль соотносится, обращается с Марией Египетской, которая тоже показала, я бы сказал, ну, единственный в своем роде, может быть, даже подвиг. У Серафима Саровского было именно подобное, тождественное, я бы сказал. Это поразительное подвижничество. Спал сколько? 4 часа в сутки. И он советовал даже инокам, монахам, спать 4 часа в сутки. Ну, примерно 2 часа до 12, или 3 до 12, и час или 2 там после 12. Днем можно немножко, говорит, заснуть, если это потребуется. Потому что он при этом утверждает любопытную вещь. Он говорит, тогда будет очень чистое сознание и радость духа. Кстати, когда мы говорим о Серафиме Саровском, то нужно сказать, первое, что приходит невольно на ум, когда читаешь вот его наставление, жизнь, то первое, что наиболее концентрировано, так сказать, появляется в сознании, это можно выразить одним словом – радость. Радость. Что такое радость? Это счастье. Он был озарен именно радостью. Причем эта радость, она была его содержанием. Причем таким глубоким содержанием, что когда к нему даже приходил человек любой, он говорил, радость ты моя. Христос говорил воскресе. И так далее. Понимаете, это наполняло его душу. А мы же довольно быстро мы узнаем, общаясь с любым человеком, что наполняет его, какое чувство в нем преобладает. А здесь постоянно, всегда, на протяжении всей той жизни, когда он принимал людей. Радость была основным содержанием его души. Как он пришел к этому? Вот сам путь, он очень, я бы сказал, важен. Обратите внимание, что он, прожив 16 лет в монастыре, исполняя все послушания, которые положены там, находясь под руководством наместника или настоятеля монастыря, там, игумена, покоя, слушаясь его во всем, так, он в то же время постоянно обращался к чтению святых отцов. Он постоянно их изучал. Чтение святых отцов было одним из его постоянных и непрерывных занятий. Это, что называется, я не знаю, что назвать номер один. Это постоянная, так сказать, величина, которая присутствовала в нем. И второе, он принял не как что-то такое теоретическое, не как что-то, да, должное, но нам недоступные, о чем все мы знаем, но мало ли, так сказать, что надо. Это святые, это надо. Он принял как правило жизни понуждение себя к непрестанной молитве. Я не случайно об этом сейчас говорю. Вот как правило, наверное, 99 целых, я не знаю, сколько 9 там, мы относимся к этому как к чему-то, знаете ли, ну, это святые. это, ну, в конце концов, монахи. Это священники, это кто-то. Какая глубокая ошибка. Как много мы теряем этим отношением к молитве. Святые отцы, если хотите, пришли к опытному познанию, что есть краткая, замечательная молитва, которая может совершенно изменить нашу жизнь. Это молитва Иисусова, которая, кстати, у греков даже первоначально произносилась очень кратко. И это стоит знать. Это стоит знать. Она краткая, и ее легко всегда произнести. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или «мя». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Правда, очень кратко. Есть более пространные формы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Правда? Это уже долго. До половины дойдешь, во второй половине уже рассеялся. Я уже в Америке. Понимаете, это очень долго. Это же невозможно. Это уже надо быть йогом, чтобы сконцентрироваться и удержать свою мысль до конца. А первый вариант, кажется, даже можно и без йоги уже освоить. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Он принял это с полной верой. Почему?